доктор Джеймс Холливелл, невролог, доктору Джорджу Фишеру, неврологу. 1 ноября 1984 года, четверг. Факс. Полицейские по-прежнему так и торчат в школе, хотя пока что, к их явному сожалению, никого не арестовали. Иногда кажется, что они бы с удовольствием арестовали меня, чтобы я хотя бы не путался у них под ногами. Сотрудники агентства по гигиене окружающей среды тоже тут. Оставшиеся девочки в ужасе. Они боятся, что подхватят это, чем бы это ни было. Родители и учителя в панике. А я тут один, как перст, и понимаю не больше прочих. Ты приедешь, Джордж? Когда уже? Джеймс.
Ида никогда не отличалась пунктуальностью, но даже для нее недельное опоздание было, пожалуй, некоторым нарушением этикета. Она звонила в школу и пыталась предупредить их, но связь была плохая. И хотя женщина на другом конце провода отвечала вполне доброжелательно, Ида сомневалась, что за всем этим треском и шумом та расслышала ее объяснение про шторм, паром и все остальное. Вся поездка не задалась. Ей, в конце концов, удалось попасть на Большую Землю. За отсутствием парома пришлось плыть на ржавой рыбацкой лодке соседа, а поезд из Обана задержался из-за ливня. В хостеле в Глазго какой-то мужчина сказал, что хочет показать ей карточный фокус, но на самом деле хотел показать кое-что другое. И ее соседке, тетке из Дамфриса, пришлось гнать его из комнаты, фыркая: «Тю, было б на что там глядеть!» И даже теперь, когда поезд наконец остановился на нужной станции на самом юге Англии, Иде не повезло. Она высунулась из окна, чтобы открыть дверь вагона, но ручку заело, и она чуть не оказалась в западне. Поезд уже трогался, и в эти мгновения паники, изо всех сил дергая ручку, Ида почти признала, что мать и сестра были правы. Она совершила ужасную ошибку. То есть, это мать считала, что она совершила ошибку, а по мнению Шарлотты, ошибку совершила школа. Но затем, в последний момент, будто из ниоткуда возник мужчина и резко распахнул дверь. Ида вывалилась из вагона и едва успела выдернуть сумку и рюкзак, как поезд тронулся, зияя дверным проемом. Вечерело. Маленькая деревенская станция казалась совершенно пустынной, если не считать Иды и ее спасителя. Ида посмотрела на него. Средних лет, в мешковатых вельветовых штанах и зеленом анораке. Значит, это его прислали ее встретить? Она ожидала, что приедет женщина. Он тоже смотрел на нее. «Я новая ученица в школе Святой Анны», — сообщила Ида. «Да, рыбонька, ты вроде постарше, чем в школу поступают». «Я в 6-м классе, мне 16», — добавила она, и это прозвучало так, будто она оправдывается. «А вот что, молодец». Повисло молчание. До Иды стало доходить, что мужчина не имеет никакого отношения к школе, просто случайный прохожий, который наверняка подумал, будто она все о себе вываливает первому встречному. Она вежливо улыбнулась и, подхватив багаж, направилась к единственной скамейке на платформе. Мужчина остался на месте, черкал что-то в маленьком блокноте. Потом двинулся к выходу и пропал из виду. Ида осталась сидеть с рюкзаком на коленях. Она решила подождать. Вдруг кто-то все-таки придет, чтобы ее встретить. А пока она попытается придумать какой-то план «Б». Вся ее жизнь казалась ей порой планом «Б». Она снова взглянула на часы. Прошло уже 20 минут, а за ней так никто и не пришел. Ида даже не очень удивилась, обнаружив, что снова никому не нужна. «Ну что?» Над ней навис знакомый зеленый анорак. «Решил вот вернуться посмотреть, забрали тебя или нет. Сказал про тебя супруге, она велела пойти проверить».
«Не знаете, ходит тут автобус до школы Святой Анны? Или такси?» У Иды не осталось денег на такси, Но, может быть, кто-то в школе одолжит ей, когда она туда доберется. Вопрос, казалось, позабавил его.
«Автобус или такси? Это вряд ли, рыбонька. Но, слушай, я не могу тебя здесь оставить одну. Супруга не велела. Я тебя отвезу». Так супруга мне подсказала. И еще велела, чтобы я ее упомянул раз-другой. Чтоб ты не подумала, что я какой-то извращенец.
«Вы очень любезны», — сказала Ида. И понадеялась, что он не станет показывать ей карточный фокус.
«Мне нетрудно», — он поднял ее сумку. «Супруга велела, говорю же. Но она говорит, ты ей скажи, что, мол, жена у меня, а то решит, что ты ее прикончить задумал».
Иде было бы спокойнее, если бы он не упоминал убийство.
«Хотя ведь и женщины разные бывают», — раздумчиво заметил ее спутник, пока они шли по платформе.
«Да, наверное», — ответила Ида.
«Вот взять, к примеру, Миру Хиндли».
Он подвел ее к видавшему виды красному автомобилю, припаркованному у газона возле станции. И когда они трогались, добавил:
«К тому же ты не видела мою супругу».
«Это правда», — ответила Ида.
«Но она у меня есть».
«Я не сомневаюсь», — сказала Ида. Она не стала пристегиваться на случай, если придется срочно выпрыгивать из машины на ходу. Они ехали по живописным дорожкам, вьющимся между живыми изгородями. А потом дорога поднялась вверх на белые скалы и дальше шла над морем, так что по одну сторону от машины простирались поля, а по другую — водная гладь.
«Школа Святой Анны, значит?»
— снова заговорил мужчина.
«Любопытное местечко».
«Кажется, да», — согласилась Ида.
«Девочки оттуда приезжают иногда к нам в деревню. В конце триместра и всякое такое».
Он резко вошел в особенно крутой поворот.
«Они все там чокнутые. Ты уж прости, что я так говорю».
Его слова встревожили Иду.
«Да? Ну так и чего ждать, если всех этих девчонок заперли в доме на скале подальше от людей?»
«Но ведь все школы-пансионы такие, разве нет?» — с беспокойством спросила Ида.
«Пансион пансиону рознь», — отозвался собеседник.
Ида не нашлась, что ответить, и они снова погрузились в молчание.
«Надеюсь, ты привезла с собой много теплой одежды», — сказал наконец мужчина. «Здесь такие холода бывают, особенно когда ветер с моря».
«Я из Шотландии», — ответила Ида. «У меня вся одежда теплая».
«Вот и хорошо, рыбонька. Все будет в порядке. А мы как раз приехали», —
добавил он, когда они поравнялись с высокой каменной стеной и проехали между столбами ворот, очутившись на широкой подъездной дорожке, посыпанной гравием. Он остановил машину. Перед ними высился викторианский фасад Идиной новой школы. Едва ли можно было представить себе менее гостеприимное пристанище. Школа располагалась на самой верхушке скалы, обдуваемая холодными ветрами с Ла-Манша. Но Ида была не уверена, что это строение смотрелось бы лучше в других декорациях. Перед ней высилась старая усадьба, которая как будто застыла в падении и теперь всеми силами старается удержать равновесие. Казалось, стоит отвести от нее взгляд, как она развалится на части. Крыша основного здания растеряла, похоже, большую часть шифера. Подпиравшие ее контрфорсы растрескались, местами от них отвалились куски. По бокам красовались башенки, а между ними с небольшими промежутками остроконечные окна мансарды. Несколько стекол пересекали трещины, а одно было просто выбито.
«Радует глаз, а?»
— сказал ее спутник. «В брошюре это выглядело совсем иначе», — произнесла Ида слабым голосом.
«Так там было фото?»
«Рисунок», — призналась Ида. Мужчина расхохотался.
«Рисунок? Вот молодцы! Хитро!»
Акварель на обложке рекламного проспекта изображала прелестную загородную усадьбу, залитую мягким золотистым вечерним светом. Дом находился в прекрасном состоянии, окна целые, камень не растрескался, вся черепица на месте. Иде тогда не пришло в голову задаться вопросом, почему они не поместили на обложку фотографию. Она решила, что это еще один признак утонченности учебного заведения.
«Кажись, здесь был монастырь?» — спросил мужчина.
«Я не знаю», — ответила Ида, и ее осведомленность с каждой минутой скукоживалась.
«Там приключился какой-то скандал с монашками, и их закрыли. Не помню, что там случилось, кто-то помер, кажись, был пожар. Всегда выясняется, что был пожар, да? Запамятовал, что и как».
Ида взялась за ручку своей сумки. «Спасибо большое, что подвезли». Она уже не боялась за свою жизнь и была благодарна своему спасителю.
«Не за что, рыбонька. Удачи тебе», —
добавил он несколько неуверенно. Спаситель уехал, приветливо помахав ей в окно. А Ида осталась стоять перед крыльцом. Она вдохнула соленый морской запах, на мгновение ощутила, что она дома. Потом, наоборот, ее захлестнула тоска по дому, хотя она сама не знала, почему скучает. Точно не по острову, точно не по матери. Она постояла так еще мгновение, а потом поднялась по ступеням, волоча сумку, и позвонила в дверь.
Доктор Джеймс Холливелл доктору Джорджу Фишеру. 31 октября 1984 года, пятница. Факс. Отрывок. Действие психопата-отравителя в школе-интернате для девочек вроде бы не слишком правдоподобная версия, нет? Полиция полна решимости отыскать такового, но, как ты мне не раз говорил, не стоит хвататься за самую дикую версию в надежде сделать свою работу поинтереснее. Попытался тактично внушить это сержанту полиции, но он не прислушался. С другой стороны, полицейские, конечно, вряд ли найдут отравителя, но, по-моему, случай может оказаться весьма любопытным. «Джордж, а тебе прямо так трудно снять телефонную трубку, когда тебе звонят, да?» Джеймс.
Во время каникул школу посетила смерть. «Естественная смерть», — сообщила на собрании мисс Кристи. Эленор сочла это уточнение избыточно театральным. Все, разумеется, уже знали, что бедная мисс Гамильтон, пожилая учительница истории и старейшая сотрудница школы, скончалась незадолго до начала триместра. Собственно, мисс Кристи и заметила, что мисс Гамильтон против обыкновения не пришла к вечерне и распорядилась, чтобы кто-нибудь ее проведал. Мисс Гамильтон обнаружили в ее классной комнате. Она неподвижно сидела в учительском кресле. Подготовка к занятиям подступающего триместра была в разгаре, и казалось, что она просто заснула. «По крайней мере, она умерла за любимым делом», — заметила Маргарет Гоббс, другая учительница истории. «Планировала урок о Вормском рейхстаге». «Милая мисс Гамильтон», — подумала Эленор. Когда она сама пришла в школу почти 20 лет назад, только-только закончив образование и не горя особым желанием преподавать географию, мисс Гамильтон была к ней очень добра. В те времена Эленор с трудом справлялась даже с классом самых послушных девочек. По всей видимости, ее учениц не слишком увлекали эрозия почвы и дрейф материков. «Помните, что вы все в одной команде», — сказала ей тогда мисс Гамильтон. «Даже если кажется, что это не так. Представьте, что так, и тогда поверите сами, а потом и девочки подтянутся». Это был довольно современный и, между прочим, эффективный подход. Или, может быть, мисс Гамильтон просто была совершенно уверена, что Эленор всему научится, что ей не придется с позором увольняться, отработав свой первый в жизни триместр. Смерть мисс Гамильтон ставит их в несколько затруднительное положение, сообщила мисс Кристи. Но тут же оговорилась. Я не склонна считать, что это входило в намерение мисс Гамильтон. Триместр начинался меньше, чем через неделю, и теперь некоторые классы остались без преподавателя истории. Кому-то придется ее заменять, пока не найдут постоянного сотрудника. Мисс Кристи сказала, что уже занимается этим. Все жалели мисс Гамильтон, но мысль о появлении нового коллеги взбудоражила их интерес. Эленор поделилась этим соображением с Верой Кларк, латинисткой, с которой они жили в одном блоке.
«Да глупости, ничего интересного. Будет все то же самое», — сказала Вера, безрадостно помешивая ложкой в стакане овалтина. «Кристи шею сломает, пытаясь в это время года кого-то найти. И даже если ей чудом удастся отыскать кого-нибудь приличного, нормальных денег все равно нет, так что никто приличный сюда не приедет».
«Но наши девочки такие замечательные», — сказала Эленор, чувствуя, что разговор надо слегка насытить положительными эмоциями.
«Замечательные?» — переспросила Вера. «Да в основном просто дурехи.
Одна надежда. Кто-нибудь из совсем молодых, с непросохшим дипломом, ничего еще не понимает. Пышет энтузиазмом и при этом готова работать за гроши. Продержится тут триместр или около того, поймет, что это страшная ошибка, и сбежит в нормальную гимназию. Мы глазом моргнуть не успеем».
«Да ладно», — сказала Эленор. «Это слишком уж пессимистично».
«Достаточно взглянуть на корабль, чтобы понять, что он тонет», — сказала Вера.
«Может, ее взбодрит непростая задача?» — предположила Эленор.
«Не сомневаюсь, что команду «Титаника» взбодрила непростая задача, стоило ему видеть айсберг», — сказала Вера с довольно обидным призвуком сарказма. Теперь, пытаясь разрядить атмосферу шуткой, Эленор задумчиво сказала:
«Ну, если корабль действительно тонет, нам придется с этим смириться». И игриво добавила: «Как музыкантам на палубе «Титаника».» Эленор рассчитывала, что Вера оценит ее внимание к изначальной метафоре, но Вера, пристально на нее посмотрев, сказала:
«Время от времени, Эленор, у вас возникают какие-то прискорбные фантазии».
Эленор пристыженно умолкла. Тем не менее, в конечном счете она оказалась права. Когда почти через неделю после начала триместра вакансия наконец заполнилась, это и вправду оказалось интересно. Это был мужчина. Первое, что подумала Эленор, увидев его, мысль пришла сама без всякого ее участия: быть беде.